Размахивая палкой, делая даме в углу приветственные жесты рукою в желтой перчатке, Корвин важно шел в угол навстречу улыбке дамы, но, заметив филитониста, остановился, нахмурил брови, и концы усов его грозно пошевелились, а матовые белки глаз налились кровью. Клим стоял, держа за спинку стула, ожидая, что сейчас разразится скандал. По лицу Робинзона, по его растерянной улыбке, он видел, что и филитонист ждет того же. Но из двери ресторана выскочил на террасу огромной черной птицы иноков в своей разлетайке. В одной руке он держал шляпу, а другую вытянул вперед так, как будто в ней была шпага. О шпаге Самгин подумал потому, что и неожиданным появлением своим, и всей фигурой иноков напомнил ему мелодраматического героя Дон Цезаря де Базан. — Ба, иноков, когда вы? — радостно вскричал филитонист, вскочив со стула и тотчас же снова сел. А иноков, молча шлепнув регента шляпой по лицу, вырвал палку из руки его, швырнул ее за перила террасы и, схватив регента за ворот, встряхивая его, зашептал что-то, захрипел в круглое, густо покрасневшее лицо с выкатившимися глазами. Регент был по плечо Инокову, но значительно шире и плотнее. Клим ждал, что он схватит Инокова и швырнет за перила, но регент, качаясь на ногах, одной рукой придерживая панаму, а другой, толкая Инокова в грудь, кричал звонким голосом: «Оставьте! Что вы! Я буду жаловаться!» С легкостью, удививший Клима, Инаков повернул регента спиною к себе и, ударив его ногою взад, рявкнул: «Изувечу!» Вбежали два лакея. Буфетчик. В двери встал толстый человек с салфеткой на груди. Дама колотила кулаком по столу и кричала: «Да позовите же полицию!» Но регент, подпрыгивая, убежал в ресторан, и лишь оттуда, размахивая панамой и задыхаясь, взвизгнул: «Вы мне ответите, я вас хорошо!» Самгин был очень взволнован скандалом, но все-таки подумал, как жалок и смешон испуганный человек. Шагая к двери, дама сказала ему: «Не стыдно? Оскорбляют человека, а вы сидите, как в цирке!» Не уступив ей дорогу, Иноков заглянул в лицо ей и крикнул, как на лошадь: «Ну!» Она отскочила от него и быстро ушла в ресторан, сказав: «Я свидетельница». Иноков подошел к Робинзону, угрюмо усмехаясь, сунул руку ему, потом Самгину. Рука у него была потная, дрожала, а глаза странно и жутко побелели, зрачки как будто расплылись, и это сделало лицо его слепым. Лакей подвинул ему стул, он сел, спрятал руки под столом и попросил: «Пиво, Матвей Васильевич, похолоднее». «Что это значит? За что?» — тихо, но возмущенно спросил Робинзон. «Он знает», — сказал Иноков и тряхнул головой, сбросив с нее шляпу на колени себе. «Не одобряю», — сердито фыркнул Робинзон, закуривая папиросу. Пожав плечами, Иноков промолчал. «Душно», — сказал Самгин, обмахиваясь платком. Почему-то было неприятно узнать, что Иноков обладает силою, которая позволила ему так легко вышвырнуть человека, значительно более плотного и тяжелого, чем сам он. Но Клим тотчас же вспомнил фразу, которую слышал на сеансе борьбы: «Храбростью взял, а не силой». Ему хотелось уйти, но он подумал, что Иноков поймет это как протест против него, и ему хотелось узнать, за что этот дикарь бил регента. «Вы когда приехали?» — спросил он. «Вчера вечером». Очень неохотно отозвался Иноков. Затем, улыбаясь той улыбкой, которая смягчала и красила его грубое лицо, он продолжал: «Шабаш! Поссорился с воровкой и в газете больше не работаю. Он там на выставке ходил, как жадный мальчуган по магазину игрушек. А Вера Петровна точно калужская губернаторша, которую уж ничто не может удивить. Вы знаете, Самгин, воровка мне нравится, но до какого-то предела. Вы, батенька, скоро со всем миром поругаетесь, неуживчивый вы человек, — проворчал Робинзон, предлагая Инкову папирос. За что вы регента напугали? Инков взял папиросу, посмотрел на нее, сломал, бросил на поднос и вздохнул, расправляя плечи, прищурив глаза. — О регенте спросите регента. А я, кажется, поеду на Камчатку, туда какие-то свиньи собираются золото искать. Надоела мне эта ваша словесность, Робинзон. Надоел преподобный редактор, шум и запах несчастных машин типографии, все надоело. — Очень последовательно, — иронически заметил Робинзон. — Выскочите с газеты в Камчатку. Самгин нашел, что теперь можно уйти. Пожимая его руку, Инаков спросил с усмешкой. — Строго судили меня, а? — Не могу судить, не зная мотивов, — великодушно ответил Самгин. С недоверием к себе он чувствовал, что этот парень сегодня стал значительнее в его глазах, хотя и остался таким же неприятным, каким был. «Ведь не подкупает же меня его физическая сила и ловкость?» Догадывался он, хмурился и все более ясно видел, что один человек стал мельче, другой — крупнее. Дома он тотчас нашел среди стихотворений, подписанные «Иноков». Буквы подписи и неровных строчек были круто опрокинуты влево и лишены определенного рисунка. Каждая буква падала отдельно от другой, все согласные написаны маленькими, а гласные — крупно. Уже в этом чувствовалась искусственность. «Сударыня», — читал Клим нахмурясь, — «я очень хорошая собака. Это признано стадами разных скотов, и даже свиньи. Особенно враждебные мне не отрицают некоторых достоинств моих. Но я не могу найти человека, который полюбил бы меня бескорыстно. Я неплохо знаю людей. Я привык отдавать им все, что имею, черпая печали и радости жизни сердцем моим точно медным ковшом. Но мне взять у людей нечего. Я не ем сладкого и жирного. Пошлость возбуждает у меня тошноту. Еще щенком я уже был окормлен ложью. Я издыхаю от безумнейшей тоски. Мне нужно человека, которому я мог бы радостно и нежно лизать руки за то, что они человечески хороши. Сударыня, если вы в силах послужить Богом, хорошей собаке, честному псу, право же это не унизило бы вас. Задумчиво глядя в серенькую пустоту неба, она спросила, а где же рифмы? — Это не стихи, — решил Самгин с недоумением, глядя на измятый листок. Глупо это или оригинально? Ему иногда казалось, что оригинальность — тоже глупость, только одетая в слова, расставленная необычно. Но на этот раз он чувствовал себя сбитым с толку. Строчки Инокова звучали не глупо, а признать их оригинальными не хотелось. Вставляя карандашом в кружки «О» и «А» глаза, носы и губы, Клим снабжал уродливые головки ушами, щетиной волос и думал, что хорошо бы высмеять Инокова, написав пародию «Веснушки» и «Стихи». Кто это, сударыня? Неужели Спивак? Наверное. Тогда понятно, почему он оскорбил регента. Вечером, когда стемнело, он пошел во флигель, застал Елизавету Львовну у стола с шитьем в руках и прочитал ей стихи. Выслушав, не поднимая головы, Спивак спросила. — Иноков разрешил вам прочитать эти стихи мне? — Нет, но они не будут напечатаны, — поспешно и смутясь ответил Самгин. — А почему вы знаете, что автор Иноков? Спивак приподняла голову и посмотрела на Клима с улыбкой, еще более смутившей его. — Вы ему не говорите? — попросил он. Отложив шитье на стол, она спросила. — Иноков не нравится вам? — Да, в нем есть что-то неприятное. — Не сразу ответил Самгин. — Грубоватость, — подсказала женщина, сняв с пальца наперсток и играя им. — Это у него от недоверия к себе. И от Шиллера, от Карла Мора, — прибавила она, подумав, покачиваясь на стуле. — Он романтик, но слишком обремененный правдой жизни, и потому он не будет поэтом. У него одно стихотворение закончено так. «Душу мою насилует отчаяние, нарядные, точно как котка, в бумажных цветах жалких слов». Это очень неловко сказано. Он вообще неловок и в словах, и в мыслях, вероятно, потому что он честный человек. Говоря, она мягкими жестами оправляла волосы, ворот платья, складки на груди. «Ощипывается. Точно наседка», — думал Клим, наблюдая за нею из-под лобья. «От нее пахнет молоком». Говорила она тоном учительницы, и слушать ее было неприятно. «В юности каждый из нас стремится найти свой собственный путь, это еще Гёте отметил», — слышал Клим. «Плохо я разбираюсь в женщинах. В сущности, она скучная и мещанка, а в Петербурге, казалось. Вы помните, он отделял поэзию от правды жизни?» «Кто?» — спросил Самгин. «Гёте. Ах, да. Вы согласны с ним?» «Женщина имеет очень обоснованное право считать поэзию ложью», — негромко, но твердо сказала Спивак. За дверью соседней комнаты покашливал музыкант, и скука слов жены его как бы сгущалась от этого кашля. Выбрав удобную минуту, Клим ушел, почти озлобленный против Спивак, а ночью долго думал о человеке, который стремится найти свой собственный путь, и о людях, которые всячески стараются взнуздать его, направить на дорогу, истоптанную ими, стереть его своеобразное лицо. — Смешно, — сказала Алина Телепнева, — что она видит весь мир исправительным заведением для нее, но она права. Мир делают исправительным заведением вот такие Елизаветы Спивак. Через несколько дней Клим Самгин, лежа в постели, развернул газету и увидал напечатанным свой очерк о выставке. Это приятно взволновало его, он даже на минуту закрыл глаза, а перед глазами все-таки стояли черненькие буквы «На празднике русского труда». Но, прочитав 6 столбцов плотного и мелкого шрифта, он почувствовал себя так беспокойно, как будто его кусают и щекочут мухи. Раздражали опечатки. Было обидно убедиться, что некоторые фразы многословны и звучат тяжело, иные слишком высокопарны. И хотя, в общем, тон очерка солиден, но есть в нем что-то чужое от ворчливых суждений инокова. Это было всего неприятнее. И тем более неприятно, что в 2-3 местах слова инокова оказались воспроизведенными почти буквально. Особенно смутила его фраза о Пенелопе, ожидающей Одиссея, и о лысых женихах. «Как-то я допустил», — с досадой упрекнул он себя. Зеркало показало ему озабоченное и вытянутое лицо с прикушенной нижней губою и ледяным блеском очков. «Интересно, что скажет Спивак?» «Мне кажется, что это написано несколько излишне нарядно», — сказала она, но тотчас же и утешила. «А вообще, поздравляю». Дронов тоже поздравил, и как будто искренно. «С началом писательской карьеры!» — вскричал он, встряхивая руку Самгина. А Робинзон повторил отзыв Елизаветы Львовны. «Хвалю. Однако ж все-таки замечу вот что. Статейка похожа на витрину гастрономического магазина. Все вкусно, а не для широкого потребления». Клим принял его слова за комплимент. Самым интересным человеком в редакции и наиболее характерным для газеты Самгин, присмотревшись к сотрудникам, подчеркнул Дронова, и это немедленно понизило в его глазах значение органа печати. Клим должен был признать, что в роли хроникера Дронов на своем месте. Острый взгляд его беспокойных глаз проникал сквозь стены домов города в микроскопическую пыль будничной жизни, зорко находя в ней, ловко извлекая из нее наиболее крупные и темненькие пылинки. «Почти вся газета живет моим материалом», — хвастался он, кривя рот. «Если б не я, от Кробинзона писать не о чем. Места мне мало дают. Я мог бы зарабатывать 1,5 сотни». Все, что Дронов рассказывал о жизни города, отзывалась непрерывно кипевшей злостью и сожалением, что из этой злости нельзя извлечь пользу, невозможно превратить ее в газетные строки. Злая пыль повестей хроникера и отталкивала Самгина, рисуя жизнь медленным потоком скучной пошлости, и привлекала, позволяя ему видеть себя непохожим на людей, создающих эту пошлость. Но все же он раза два заметил Дронову: ты слишком тенденциозно фиксируешь темное. — Ну а что же еще фиксировать? — спросил хроникер, сжав ладони, хрустнув пальцами, и пуговка носа его покраснела.
— Редактор везет отчима твоего в городские головы, а воображает себя преобразователем России, болван. Больше всего он любит наблюдать, как корректорша чешет себе ногу под коленом. У нее там всегда чешется, должна быть повязка тугая, — рассказывал он, не улыбаясь, как о важном. Корректорша урод, рябая, была сельской учительницей, выгнали за неблагонадежность. Когда у нее нет работы, пасьянсы раскладывает. Я спросил, о чем гадаете? Скоро ли будет у нас конституция? Врет, конечно. Гадает о мужчине.
Рассказывал он, что вице-губернатор, обнимая опереточную актрису, уколол руку булавкой. Рука распухла, опухоль резали, опасаются заражения крови.
Это для Робинзона.
С сожалением сказал он и с надеждой добавил, но и у него не пройдет. Дронов знал изумительно много грязненьких романов, жалких драм, фактов цинического корыстолюбия, мошенничеств, которые невозможно разоблачить.
Цензор, собака. Старик, брюхо по колени, жена молоденькая, дочь папа была сестрой милосердия в Красном Кресте. Теперь ее воспитывает чиновник для особых поручений губернатора Маевский. Недавно подарил ей полдюжины кружевных панталон.
В изображении Дронова город был населен людьми, которые, единодушно творя всяческую скверну, также единодушно следят друг за другом в целях взаимного предательства, а Иван Дронов подсматривает за всеми, собирая бесконечный материал для доноса кому-то на всех людей. По субботам в редакции сходились сотрудники и доброжелатели газеты. Люди, очевидно, любившие поговорить всюду, где можно и о чем угодно. Самгин утверждался в своем взгляде. Человек есть система фраз. Иногда он замечал, что этот взгляд освещает не всего человека, но ведь нет правила без исключений. Это изречение дальнозорко предусматривает возможность бытия людей, одетых исключительно ловко и парадно подобранными словами, что приводит их все-таки только к созданию своей системы фраз. Не далее. Вероятно, возможно, и не глупые люди, которые, стремясь к устойчивости своих мнений, достигают состояния верующих и, останавливаясь в духовном развитии своем, глупеют. Слушая, как в редакции говорят о необходимости политических реформ, разбирают достоинства европейских конституций, утверждают и оспаривают возникновение в России социалистической крестьянской республики, Самгин думал, что эти беседы всегда горячие, иногда озлобленные, словесная игра, которой развлекаются скучающие, или ремесло профессионалов, которые зарабатывают хлеб свой тем, что будет политическое и национальное самосознание общества. Игрою и ремеслом находил Клим и суждение о будущем Великого Сибирского пути, о выходе России на берега океана, о политике Европы в Китае, об успехах социализма в Германии и вообще о жизни мира. Странно было видеть, что судьбы мира решают два десятка русских интеллигентов, живущих в захолустном городке среди 70 000 обывателей, для которых мир был ограничен пределами их мелких интересов. Эти люди возбуждали особенно острые чувства неприязни к ним, когда они начинали говорить о жизни своего города. Тут они все становились похожими на Дронова. Каждый из них тоже как будто обладал невидимым мешочком серой пыли, и
Все, подобно мальчишкам, играющим на немощенных улицах окраин города, горстями бросали друг в друга эту пыль. Мешок Дронова был объемистее, но пыль была почти у всех одинаково едкой и раздражавшей Самгина. По утрам, читая газету, он видел, что пыль легла на бумагу черненькими пятнышками шрифта, и от нее исходит запах жира. Это раздражение не умиротворяли и солидные речи редактора. Вслушиваясь в споры, редактор распускал и поднимал губу, тихонько двигаясь на стуле, усаживался все плотнее, как бы опасаясь, что стул выскочит из-под него. Затем он говорил отчетливо, предостерегающим тоном. — У нас развивается опасная болезнь, которую я назвал бы гипертрофией критического отношения к действительности. Трансплантация политических идей Запада на русскую почву необходима, это бесспорно. Но мы не должны упускать из виду огромное значение некоторых особенностей национального духа и быта. Говорить он мог долго, говорил не повышая и не понижая голоса, и почти всегда заканчивал речь осторожным пророчеством о возможности взрыва снизу. Революции у нас делают не Рылеевы и Пестели, не Петрашевские и Желябовы, а Болотниковы, Разины и Пугачевы. Вот что необходимо помнить. Самгину казалось, что редактор говорит умно, но все-таки его словесность похожа на упрямый дождь осени и вызывает желание прикрыться зонтиком. Редакторы слушали не очень почтительно, и он находил только одного — единомышленника Томилина, который с мужеством пожарного заливал пламень споров струей холодных слов. Окруженная стихией зоологических инстинктов народа, интеллигенция должна вырабатывать не политические теории, которые никогда и ничего не изменяли и не могут изменить, а психическую силу, которая могла бы регулировать сопротивление вполне естественного анархизма народных масс дисциплине государства. С Томилиным спорили неохотно, осторожно, только элегантный адвокат Правдин пытался засыпать его пухом слов. «Если я не ошибаюсь, вы рассматриваете народ солидарно с Ницше и Ренаном, который в своей философской драме «Кальбан»?» Но Томилин не слушал возражений. Усмехаясь, приподняв рыжие брови, он смотрел на адвоката фарфоровыми глазами и тискал в лицо его вопрос. «Вы согласны, что жизнь необходимо образумить? Согласны, что интеллигенция есть орган разума?» Клим видел, что Томилина и здесь не любит. И даже все, кроме редактора, как будто боятся его. А он, чувствуя это, явно гордился, и казалось, что от гордости медная проволока его волос еще более топырится. Казалось также, что он говорит еретические фразы нарочно из презрения к людям. «Гуманизм во всех его формах всегда был и есть не что иное, как выражение интеллектуалистами сознания и бессилия своего перед лицом народа. Точно так же, как унизительное проклятие пола, мы пытаемся прикрыть сладкими стишками, мы хотим прикрыть трагизм нашего одиночества евангелиями от Фурье, Кропоткина, Маркса и других апостолов бессилия и ужаса перед жизнью». Широко улыбаясь, показывая белые зубы, Томилин закончил. «Но уже поздно. Сумасшедшее развитие техники быстро приведет нас к торжеству грубейшего материализма». Адвокат Правдин возмущенно кричал о противоречиях и о цинизме, о Константине Леонтьеве и Победоносцеве, а Робинзон, покашливая, посмеиваясь, шептал Климу. «Ах, рыжая обезьяна, как дразнит!» Томилин удовлетворенно сопел и, вынимая из кармана пиджака платок, большой, как салфетка, крепко вытирал лоб и щеки. Лицо его багровело, глаза выкатывались, под ними вздулись синеватые подушечки опухолей. Он часто отдувался, как человек, который слишком плотно покушал.
Клим думал, что если бы Томилин сбрил толстоволосую бороду, оказалось бы, что лицо у него твердое, как арбуз. Клима Томилин демонстративно не замечал. Если же сам Гин здоровался с ним, он молча и небрежно совал ему свою шерстяную руку и смотрел в сторону. — За что он сердится на меня? — спросил Клим всезнающего Дронова. — Вероятно, ревнует. У него учеников нет. Он думал, что ты будешь философом, филологом. Юрист фон не выносит, считает их невеждами. Он говорит, для того, чтобы защищать что-то, надобно знать все. Скосив глаза, Дронов добавил, от него все точно крысы у Гоголя понюхают и уходят. Ты часто бываешь у него? Хожу. Неопределенно ответил Дронов и вздохнул. У него жена добрая. Играя ножницами, он прищемил палец. Ножницы отшвырнул, а палец сунул в рот, пососал, потом осмотрел его и спрятал в карман жилета, как спрятал бы карандаш, и снова вздохнул. Он много верного знает, Томилин. Например, о гуманизме. У людей нет никакого основания быть добрыми, никакого, кроме страха. А жена его бессмысленно добра, как пьяная. Хоть он уже научил ее не верить в Бога в 46 лет.
Клим Самгин был согласен с Дроновым, что Томилин верно говорит о гуманизме. И Клим чувствовал, что мысли учителя, так же, как и мысли редактора, сродны ему.
Но оба они не возбуждали симпатии. Один смешной, в другом есть что-то жуткое. В конце концов, они, как и все другие в редакции, тоже раздражали его чем-то. Иногда он думал, что это что-то, может быть, избыток мудрости. Его заинтересовал местный историк Василий Еремеевич Козлов, аккуратненький, беловолосый, гладко причесанный старичок с мордочкой хорька и острыми розовыми ушами. На его желтом, разрисованном красными жилками лице сильные очки в серебряной оправе. За стеклами очков расплыли смутные глаза. Под большим уныло опустившимся и синеватым носом коротко подстриженные белые усы, а на дряблых губах постоянно шевелилась вежливая улыбочка. Он казался алкоголиком, но было в нем что-то приятное, игрушечное. Его аккуратный сюртучок, белоснежная манишка, выглаженные брючки, ярко начищенные сапоги и умение молча слушать, необычное для старика. Все это вызывало у Самгина и симпатию к нему, и беспокойную мысль. Может быть, и я в старости буду так же забыто сидеть среди людей, чужих мне.